Сьогоднішній гость передачі «Інтерв'ю тидня» – блогер Едуард Пальчес, автор і створальник сайту 1863x.com. І він відказує на питання, чи спробували його вірбувати білоруські спецслужби, розважає про те, як треба вести інформаційні війни, і тлумачить, чому користається переважно російською мовою. З ним гутерив Віталь Циганков. Коли нехто з наших слухачів і читачів «Свободи» іще не ведає, нагадаю, що блогер Едуард Пальчес, ён же Джон Сільвер, гэта стваральнік і автор популярнага інтернет-сайту 1863x.com, які недавно был асуджаны беларускім судом на год і 9 месяцаў зняволення без накіравання ў паправчую установу. Эдуард выйшаў на волю і зараз гость нашай перадачы. Добрый день еще раз. Эдуард, па-вашаму, калі вы пачыналі сайт, ці маглі вы уявіць, чым все гэта скончыцца, ці маглі вы уявіць такія все павароты, якія адбыліся з вамі, менавіта в сувязі з вашым сайтам?
Конечно, нет. Я когда создавал, у меня не было даже надежды, что ее кто-то будет много читать. Раз. И во-вторых, самое страшное, что мне представлялось, ну, там, 15 суток могут посадить, или там КГБшники на улице подойдут за локоть, возьмут и скажут, пойдем поговорим. А в результате все получилось намного более по-киношному со всеми там и головными делами, преследованиями, поездками, переездами.
Ну, а коли вот вы выявляли хотя бы это, как вы говорите, 15 суток, значит, было отчувание, что нечто такое может быть? Чему оно было у вас?
Ну, любой, кто у нас начинает писать про что-то политическое, может попасть под какое-либо давление. У нас все, кто относится к журналистам, журналистам-фрилансерам, все на себе бывает и испытывают давление со стороны силовиков. В том же 2015-м по регионам, я насколько сам помню новости, часто давали штрафы журналистам-фрилансерам. То есть, и как минимум, если ты занимаешься свободной информацией в Беларуси, попадаешь под зону внимания кого надо.
У выніку, калі вы апынуліся за кратамі, наколькі для вас гэта было, скажам, шокам, і што тады вы думалі, чым это можа скончыцца?
Шок был большой именно в том, что я думал, что меня не хотят не за блок посадить, а что-то больше придумать. Потому что в моем понимании заводить уголовное дело на блок, это было, наверное, впервые в Беларуси, такой практики раньше не было. Для меня это был идиотизм, мягко говоря. Я долго не мог осознать, что нереально вот там серьезно так отнеслись к блогу, в котором я сам много юморил, где-то много сарказма было, там скрытого и явного. Поэтому удивление было очень большое.
Вот видите, коли бы такие же самые речи писали, умовно скажем, про американцев, англичан, там, типа про литовцев, навод про украинцев. Напевно, всего это не было б, а вы разумели, что все это за того, что вы писали такие там с сарказмом жорсткие речи, те гумористичные, те злобные, а именно про российцев.
Да. Но опять-таки, дело в том, что я был анонимный и неподконтрольный, да, это, то есть, абсолютно еще незадолго за год до выборов, поэтому внимание родилось само собой. Там, наверное, думали, что я, может, сначала какой-то шпион или завербованный, то есть какие-то там непонятные в игры играю. И паранойя у нас в стране, в принципе, большая. Вот. А то, что касательно России, естественно, что я не отрицаю, у нас в силовых органах много людей, которые сочувствуют России. Это считают их братьями. И это тоже, наверное, сыграло свою роль.
Это вы чисто теоретично разважаете? Или это проявилось под час, скажем так, следующих дней? Вы отчули это ставление сбоку тех, кто занимался вами?
Ну, у моего следователя, допустим, в кабинете Крым был закрашен как территория России. Ну, уже было ясно, это в 2014 году. Вот он уже закрасил, лично его позиция была понятна.
Коли уже вы казали про, в зыншем аспекте прогучало слово «вербовка», а ти не было на неком этапе всей этой вашей истории моменту, коли вас, ну, открыто, ти намеком собрали неяк вербовать и дотянуть с вами некой, скажем так, угоды, сгоды?
Ну, были такие общие разговоры, но в итоге, когда они поняли, что не тот человек, который вербуется, все разговоры быстро пресеклись. Потому что я сразу сказал, что я ничего не сделаю того, что, за что мне будет стыдно, совестливо, я лучше пойду в тюрьму. И с тех пор я ничего не сделал, за что мне стыдно. У меня нет никаких там этих агентурных имен, никаких бумаг, никаких расписок. Если вскроются архивы КГБ, мне ни за что стыдно не будет.
Ну, а вы разумеете, что решение суду по вашей справе в данной конкретной ситуации как раз было дякуючи тому, что называется либерализация, альбо больше докладно сказать, нормализация относительно с Заходом. То бок еще, например, ты же там 2-3 года назад решение суду было иншим. И что, до речи, вы отчули, когда прокурор запотребовал зусим не то, что вы вынику отримали, намного больше?
Я примерно так и представлял, что столько запросят, потому что немного сидя там, изучил эту судебную систему, правоприменительную практику, я ожидал, что от 3 до 4 лет реального лишения свободы мне запросят и готовился, что где-то 2,5 дадут. Вот. Но вот как раз благодаря всей этой общественной поддержке, благодаря тому, что меня сделали политзаключенным, привлекли внимание, вот вы меня все и вытянули на условный срок.
Ну, а коли вот трошки про вас самого, то, ну вот, сами вы писали такие речи, ну, довольно, скажем, жесткие, але, ну, специально такой, скажем, мовой, доступной для большинства, как подобаться разным слоям читачов. Я маю на увазе, где тут был, скажем, лиричный ваш герой, а где вы особисто?
Ну, опять, мой аноним – это именно был образ, потому что моя вообще ориентация была на 15-20, ну, максимум 25-летних молодых людей, которые еще не знают каких-то политическо-исторических особенностей. И когда они заходят на сайты вот обычной независимой прессы, они чувствуют эту чужеродность, потому что там умный текст, такие комментарии, а у них не хватает…
Например, на «Радио Свобода» Калина заходит.
Да, правильно? У вас очень умный текст, поэтому, можно сказать, не все парни с районов могут его хорошо воспринимать. Поэтому я писал именно для молодежной аудитории. Поэтому, да, там действительно есть лирическое больше герой, чем где-то в моментах я реальный.
Бывает, что, ну, люди высокоинтеллектуальные, с кучей там университетов и прочитанных книжек пишут простые детективы, прикидываются под среднего читача. Вот ваш вариант. Вы то, что пишете, это вы сами есть, и вы именовито с вышини пишете для простых людей, а на самой справе вы намного больше, скажем, интеллектуальный и глубокий, чем ваши тексты.
Ну, я не считаю, что я на какой-то вышине. Я обычный человек, веду обычную жизнь, как обычный вот зритель, да, ну, если по тексту. Да, у меня есть вредный юмор, я люблю сарказм, я люблю иронию, я люблю стёб, поэтому где-то, да, там есть мои черты характера.
Вот литерально за эти 2-3 дни вы, напевно, даете в среднем по 2-3 интервью на день, телеинтервью, интервью для прессы. Ну, то, что называется 15 хвилин славы, ведомый вырос. Вы разумеете, что яны пройдут, и после этого, ну, вот как вам были, вы не готовы, тяжко было пристосоваться до того уплыву уваги, який будет до вас. Ти будет вам легко пристосоваться до того, что, ну, пробачите, после нескольких, может, дён, тыдню, ну, не просто всего этого не будет, а про вас в значной ступени забудут.
Я, собственно, этого и жду, в принципе, потому что, ну, опять-таки, я обычный человек. То есть просто та информация, тот шум, то внимание – это заслуга всех моих читателей, журналистов, активистов, то есть огромной массы людей, которые понимали важность, что за высказывание мнения в сети могут посадить не только Палыча с Эдуардом, могут посадить их самих, что это просто очень важно. Естественно, это все уйдет, и я абсолютно комфортно мне с этим буду жить. Ну, буду отрабатывать дальше какими-то действиями, статьями, то… Что мне люди доверились.
Ну, але в этом сенсе, видовочно, сайт ваш, ну, альбо зачините, альбо не дадут его далее вести белорусские улады, то где вы думаете прикласти свои, скажем, здольности далее?
Нет, сайт я все равно буду стараться вестись. Вот будем бороться в суде до последнего, то есть отстаивать, чтобы он не был признан никаким экстремистским, не запрещен. Ну, а если даже его признают, буду юридически разбираться, чтобы дальше именно его продолжать. Ну, на крайний случай есть соцсети, есть вот «Свобода», там «Наша Нива», есть множество там «Тутбай», кому понадобится, может, какие-то мои статьи, и я с радостью буду со всеми сотрудничать.
Ну, разумеется, что трошки иншая журналистика и блогерство. В сенсе отказности, в сенсе профессиональных подходов. Да. Вы думаете, готовы до журналистики?
Смысл того, что я делаю, можно достигать разными путями. Вот я пытался через анонимное блогерство. Это можно делать через журналистику, можно делать через общественную деятельность. То есть цель одна, способы, методы, инструменты разные. То есть я могу их делать разными инструментами.
О, до речи, и про мету. Коли начался Крым и потом Донбасс, то украинцы после первого шоку начали змагаться с Россией на информационном поле. И фактично вести информационные войны. И они начали створать группы, так званые «канаповые войски», да, якія, ну, реально займаюцца не зусім чыста журналісцкімі рэчамі, яны робяць фейкі, яны робяць дэзінфармацыю, і гэта на вайне як на вайне. Ці вы лічыце, што вось у нас в Беларусі гэтага не хапае, з улікам таго, што Расія ўсё-такі ўяўляе пэўную там пагрозу, як лічыць многі нацыянальнаму суверэнітэту, гэта трэба рабіць, трэба ствараць, і калі так, то хто гэтым можа займацца?
Інфармацыйныя войска, кібервайска очень нужны Беларусі, это уже давно, 5 лет назад, все основныя страны сталі делать. Я уж молчу там про целые сектора спецслужб, которые этим занимаются, тем более информационные войска. Что касательно фейков, белорусам дело в том, что нам не надо ничего врать и придумывать. Мы очень чисты и откровенны в своих целях сохранения независимости и предотвращения каких-либо угроз вообще нашей стране и миру. Так и не надо ничего врать. Надо, наоборот, раскрывать чужую ложь. Нам не надо ничего придумывать. Мы просто защищаемся. Вот и все. Кто этим должен заниматься? Я считаю, должны заниматься все. Должно заниматься и государство, и государственные СМИ, потому что налоги платятся за это, чтобы оно работало по защите. Журналисты, в первую очередь, общественные, можно сказать, массы. То есть все мы в одной лодке, все в одной связке. Потому что по раздельности нас эта огромная пропагандистская машина с миллиардами долларов, она растопчет. Вот. Что там БТ и Советская Беларусь противопоставит там ОРТ и Life News?
Ну, тем больше, что они особливо пока не противостоять.
Они не хотят, у них нет мотивов, у них нет зарплат, у них нет приказа, у них нет тех кадров, которые смогут противопоставить.
Але я трошки про іншее моё питание было. Это журналисты, это одно, это, скажем, давать информацию, анализ. А я казал менавіта про такие речи, как информационные войны, с уживанием вот тих речей, які я называл. Это журналисты не могут робить, бо тады до их зникнет довер, тады это перетворяется в пропаганду, это іншая профессия.
Я имел в виду, что нам не надо фейков. Журналисты должны рассказывать правду. Правда как раз на нашей стране Беларуси. Нам что сочинять? Нам нечего сочинять. Это посмотреть, что льется с их стороны, с их каналов. Вот это надо и раскрывать. Людям объяснять правду, которые слушают, смотрят российские новости, читают их и верят. Со стороны журналистов вы просто должны, как хирурги, эти нарывы вскрывать. Вам не надо ничего придумать, а показывать истинное лицо российской той же пропаганды.
Может быть, одно из опошних питаний. Я бачу ваш отказ на питание, чому вы не користаетесь белорусской мовой, публично. И вы отказывали в том сенсе, что это, как менеджмент, это как маркетинг, докладней, что вы повинны на русской мове, скажем, пропагандовать белорусские каштовности и белорусскую мову. Але вот в данном выпадку мы говорим для Радио Свобода, и так отрывается, что слухачи-читачи, как минимум, все володуют белорусской мовой, все ее разумеют. Чому вот, например, вы для Радио Свободу по-белоруску не говорите?
Опять-таки, я хочу, чтобы убирались стены между разными слоями общества. Мы все, в общем, заодно, но придумаем себе барьеры. Ты русскоязычный, ты белорусскоязычный. Хотя оба человека за одни и те же ценности поступают. И вот этот спор вокруг языка, это глупый, я считаю, барьер. Я вот приводил в пример раньше там тех же ирландцев, которые на английском говорят, и что? И попробуйте им что-нибудь сказать про их язык, про их, получите очень жесткий отпор. Не надо выдумывать на каждом шагу какие-то барьеры. Надо искать то, что нас объединяет, а не то, что разъединяет.
А в этом смысле, когда такой подход принять как автоматично, то он просто ведет до возникновения белорусской мовы?
Нет, почему?
Когда все лечат, что дело в том, без барьеров что... говорить по-русски, как все разумели, то есть все почнут говорить по-русски, как все разумели.
Нет, так я на русском пропагандирую постоянно белорусский язык на своем сайте. Дело в том, что если я радикально подойду к русскоязычному человеку и начну его как-то прессовать, что он не белорусскоязычный, по психологии у него будет отказ, ему станет неприятно. Он подумает, что эти белорусскоязычные, они дикие сектанты. Надо это медленно, как реабилитация, подманивать человека сначала, что белорусский язык – это неплохо, это нормально, это исторически правильно, это несет пользу, чтобы в итоге он, допустим, хотя бы своих детей отдал бы русскоязычный садик и школу. Хотя сам, может, он уже никогда не заговорит.
У молодых человека, я бачу певные тут историчные околы, приблизно те же самые аргументы гучали в початку 90-х, что треба осторожно, треба спочатку по-русски. Але тут не может сказать история, кто имел рацию. Ось, в любом упадку... Традиционно, как говорят, заканчиваются многие интервью питанием про ваши творческие планы. Я уже спитал про то, где вы собираетесь працевать, але вот непосредственно в самой наиближайшей перспективе. Что можно чекать нового с подпера Джона Сильвера, альбо уже Эдуарда Пальчеса? Есть уже ожидание нечто написать? Уникальный опыт маете, вам есть что сказать?
Первое, я бы хотел посвятить статью эту погибшему Павлу Шеремету, как дань памяти, дань уважения. Я ему много обязан, и, в принципе, все белорусы, которые в Украине, Павел им очень помогал, я просто хочу написать в память о нем. У меня была с ним всего одна встреча, мы виртуально больше дружили, и вот хотел в память о нем напишу. А дальше буду... Я просто даже до сих пор, у меня информационный вакуум, я не успеваю следить за новостями, за тем, что произошло, и как только вклинюсь вот в эту информационную канву, буду дальше писать какие-то актуальные вещи, которые считаю нужны.
Прогучала передача «Интервью тыдня». С Эдуардом Пальчесом гутарил Віталь Циганков.